Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте. Сегодня пятница, и поэтому у нас у Аллы Митрофановой, Алексея Пичугина в программе «Светлый вечер» в гостях Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО, главный редактор журнала «ФОМА».
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году, окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики, оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 96 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «ФОМА». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Мы не можем не начать с темы гибели детей. О, вот да. Уже прошла почти неделя, 9 дней будет в грядущее воскресенье. Но, тем не менее, все это как-то очень остро переживается и потому что дети, потому что столько детей погибло, и давно такого не было. Ну, дай бог, конечно, чтобы больше не происходило. Но, тем не менее, Стиш Патриарх выражал соболезнования, и представители карельского духовенства тоже говорили, причем очень правильные слова, как мне кажется.
Очень правильно, мне кажется, высказывание игумена Силана Николаева, который благочинный как раз того округа, где это все случилось, он сказал, в нас надо выжечь до пепла упование на авось. Мне кажется, это упование на авось очень часто нас подводит и приводит к таким трагедиям. Как вы думаете?
Ну, вы знаете, это, мне кажется, та ситуация, когда любое слово, оно, наверное, я и не имею в виду сейчас, конечно, высказывание, которое вы привели, но все равно любое слово, оно легковесно, наверное, недостаточно перед трагедия, которая произошла, вот, и сложно сказать, я просто не знаю, что там на самом деле случилось, какие-то отчасти противоречивая была информация, вот. Но понятно, что люди, которые работают, ну, вообще люди, которые работают с людьми, простите, да, а тем более с детьми, ну, там какая-то должна быть высочайшая степень ответственности. Вот. И это вообще, с одной стороны, очень важно, ответственность вообще за все то, что ты делаешь, там, говоришь. А с другой стороны, это то, чего как-то, вот, наверное, всегда не хватает. И мне кажется, что для христианина это вот совершенно такая однозначная евангельская установка на ответственность. Вот вообще за слова, поступки там. Вот, за других людей, если ты уж, коль скоро ты берешь на себя вот, какие-то обязательства. Вот. Ну, а так тут...
Ну, тут только соболезнования можно еще,
ну,
раз,
да,
высказать.
Ну, да, как говорил отец Александр Ильич Нинов, как утешить плачущих, плакать вместе с ними. Это вот тот самый случай, мне кажется.
Глубокие соболезнования, конечно, всем, кого это коснулось, и не дай бог, чтобы повторялись действительно такие вещи. Владимир Романович, а вот вы говорите про ответственность, но часто же бывает, что вроде бы есть это максимум в нашем сознании про ответственность и все такое, а при этом как-то работает этот механизм, который называется авось, и все равно мы допускаем какие-то оплошности, которые потом приводят к тому, что, ой, а оказывается, можно было это предусмотреть. Ну, а что это за механизм? Вы не думали никогда на эту тему? Ведь это же даже называют нашей какой-то национальной чертой, что ли?
Ну, да. Над этим иногда невольно, так сказать, потешаются и так далее. Но мне кажется, что национальная черта, ну, это такая сложная
категория,
сложная тема,
беспредметный,
да,
разговор.
И легко очень... Можно тут по-разному это все интерпретировать, да, или приводить совершенно разные примеры, когда там, наоборот, русский авось там какие-то положительные результаты давал. Но чаще всего, конечно, это скорее негативная вещь. Ну, я не думаю, что это можно назвать механизмом каким-то, тем более работающим, скорее не работающим. Вот. Но мне кажется, что вот в таких случаях, ну, это просто... Не знаю, оно, может быть, немножко казенно звучит, вот слово «безответственность», но оно очень точное. То есть человек ну, просто не понимает вот, степени важности там, ситуации, там, еще чего-то, да, и по тем или иным причинам вот этой ответственности, ну, просто ее на себя не берет, не несет и так далее. Не знаю, это вот, может быть, я не прав, но вот я даже как-то с трудом подбираю слова здесь, потому что здесь... Та самая ситуация, когда вот вроде бы все очевидно, но говорить очень тяжело про это, про все. Бывает, знаете, бывают ситуации, вот мне недавно друг сказал, тоже просил молитву, дочь поехала на экскурсию, выпала из окна, там перелом основания черепа и так далее.
Жива.
Вот, жива, да, слава богу. Но вот это бывают такие ситуации, когда и вроде, я не знаю, там, просто не имел возможности с ним поговорить подробно, но вроде бы никто не виноват. То есть есть вещи, от которых не застрахуешься, да. Вот. Ну, а вот то, что я видел по поводу этой ситуации, по поводу комментариев, да, что соотношение взрослых и детей недопустимое, да, там и прочее, прочее. Потом, мне кажется, вы знаете, что вот люди, ну, в таких случаях, там, я не знаю, там, вода, там, я не знаю, еще что-то, люди должны очень четко понимать риски. Да, и здесь даже при правильном соотношении дети и взрослые, ну, нельзя просто какие-то вещи делать. Сейчас вот я смотрю, в социальных сетях все стали сразу вспоминать насмешки над как, пионерлагерями вот в этой части в советское время, да, что якобы перестраховка. Но оказывается, что... Знаете, как кто-то хорошо как-то сказал, что можно, конечно, там потешаться над правилами дорожного движения, но там каждая строчка написана кровью.
Так получается, что у нас в советское время пионерлагерей было такое количество в каждом районе небольшом, небольшого областного центра был один-два пионерлагеря. Соответственно, и специалистов высокого уровня было очень много.
Ну, я не знаю, я, конечно, в детстве бывал в пионерлагерях, я не считаю себя при этом специалистом, я не знаю, как там у нас все было.
Нет,
устроено.
Я не помню, про там, пионеров, а про тех, кто с ними работал.
Я понимаю, но я и говорю, что я не являюсь специалистом.
Я думаю, что разные там были специалисты.
Да, потом мы высокого бегали, прыгали, помню, ночью там когда-то убегали, и, в общем, никакие специалисты никакого уровня нас как-то не могли, так сказать, остановить. Мы там по лесу ходили, до чего могли доходиться, тоже бог знает. Вот, поэтому по-разному, но тут-то ведь ситуация немножко другая. Здесь, я так понимаю, что некие сознательные вполне действия, да, связанные со стихией, которая, ну, всегда таит в себе какие-то опасности, вот, и бывают ситуации неожиданные, а здесь-то я так, опять же, ну, это надо вот знать, конечно, тут, чтобы тоже никого, так сказать, не винить. Но потом я так понимаю, что если это ситуация, которая изначально была опасна, это люди ведь и своей жизнью тоже рисковали, взрослые, я имею в виду. То есть тут, видимо, какая-то ну, какое-то вот тотальное, сейчас вот модное слово, адекватность, неадекватность, да, какая-то вот сугубая профессиональная неадекватность.
Я вот кажется. Тут незадолго до нашей с вами передачи в интернете увидел сообщение о том, что мальчик из числа погибших детей сумел, когда эта лодка переворачивалась, дозвониться по 112 до экстренных служб, объяснил всю ситуацию, ну, как мог, вот, в режиме трагедии. Uh-huh. Ему сказали: мальчик, отстань, не балуйся. И он утонул. И они все утонули.
Ну, если эта информация соответствует действительности, ну, это вот, видите, это еще один вопрос. Мне кажется, что человек, который сидит на трубке на телефоне, с чем бы он ни сталкивался, но он не имеет права на вот такие ответы. То есть каждый звонок должен проверяться. Да, вот смотрите, сколько мы получаем вот информации о том, что вот в таком, там, получена там, информация там, о заложенной бомбе, там, звонок, да, и в большинстве случаев, ну, потому что на самом деле обычно, когда информацию достоверна, это она обычно по оперативным каналам, и никто не предупреждает, да, как правило, мы потом встречаем, что вот оказалось, там, вызов оказался ложным, там, не подтвердился и так далее, но люди же реагируют, здание эвакуируют, и никто не говорит: ха-ха-ха, дурачки, что они
не
сделали.
Не будет мальчика с овцами.
Да, потому что с этим не шутят. Поэтому, конечно, если это вот этот звонок подтвердится, мне кажется, что это предмет, это основание для служебного расследования.
Ну, тут
что? Хотя, наверное, там есть тоже хулиганы какие-то, но пусть тогда работают службы соответствующие, вычисляют этих хулиганов и делают так, чтобы у них охота пропала заниматься хулиганством. Но не реагировать человек не имеет права, он для того на этом телефоне сидит. А как он определяет, по голосу, что ли, там, шутит человек или не шутит.
Ну, можно же определить местоположение человека, который звонит с конкретным номером.
Ну, я не знаю, тут насколько это быстро можно там...
Это можно сделать мгновенно. И специальные службы делают это блестяще в тех ситуациях, когда это нужно.
Я имею в виду, я не знаю, насколько оператор на телефоне может быстро проверить местоположение человека звонящего, но там... Бог его знает. Но в любом случае, конечно, недопустимо.
Вы знаете, когда происходят трагедии, мы с вами периодически их обсуждаем в эфире, часто приходится задавать этот вопрос, но аудитория тоже меняется, и не могу не спросить. К священникам в храмы приходят люди, родственники погибших, тут в данном случае погибших детей, знакомые со своей болью к священнику, и спрашивают, а что делать, а как, а почему? Вот что в таких случаях должны им отвечать в церкви?
Ну, вы знаете, я вообще не считаю себя человеком, находящимся в положении того, который сейчас вот скажет, вот в церкви должны отвечать следующее, во-первых. Во-вторых, я вообще не думаю, что здесь есть какой-то универсальная формула, да, универсальный ответ. А в принципе, то, что универсально, мне кажется, я об этом сегодня уже вспомнил. Это, по-моему, вот известный священник Александр Ельчининов сказал в свое время, в своих дневниках он написал, что как утешить плачущих, плакать вместе с ними. И мне кажется, что бывают ситуации, когда... Ну, знаете, когда вот у нас что-то там случается, или у наших друзей, вот мы встречаемся, конечно, там кто-то говорит слова, но обычно не слова, а вот присутствие человека и понимание того, что он разделяет твою боль. Да, это тоже, в общем, очень сложно, с одной стороны, действительно разделить боль другого человека, с другой стороны, это очень нужно тому, вот, у кого болит, и ты как бы принимаешь это на себя. Вот, и мне кажется, что это, конечно, пасторский такой, ну, пасторская неизбежность в жизни пастыря. Да, он всегда принимает это на себя, и так или иначе пропускает это через сердце. И, в общем-то, в каком-то смысле и каждую исповедь человеческую, а в каком-то смысле вот любое человеческое горе. И я думаю, что здесь, конечно, это, кстати сказать, к вопросу об ответственности, это высочайшая ответственность пастыря. Потому что вот в жизни может быть все что угодно, и, наверное, и по телефону там службы экстренные могут что-то не то сказать и так далее. И, конечно, все люди мы, там говорим, и в церкви тоже все люди, и священники, разные люди. Но, конечно, вот человек, который, на которого епископ возлагает руки и призывает Святого Духа во время таинства рукоположения священства, да, конечно, он не имеет права, к сожалению, для него, ну, не то чтобы к сожалению, да, но он не имеет права на чужую боль отреагировать, ну, как-то вот, что называется, прохладно, да, или тем, что вот там...
На ходу,
да, да, вот походя. Вообще, вот, я часто об этом говорю, что у нас многие вещи делаются походя, там, мы какие-то суждения выносим, кого-то обижаем походя, не задумываясь и так далее. А вот здесь вот это вот походя, конечно, нельзя. И вот если к тебе пришел человек, что то все, вот он, ты все бросил, и занимаешься этим человеком, и его боль, это, конечно, такое вот служение на износ, потому что это рубец на сердце после каждой такой встречи, но здесь нет выхода, потому что у тебя рубец, а человек пришел с разорванным сердцем к тебе. И это очень... Это, знаете, это для меня еще... Уж простите, это, конечно, другая тема, но мне кажется, это еще и для нас должно быть, вот для, я имею в виду мирян, для людей, которые приходят к священникам, понимание вот этой миссии священника и отношение к священнику. Потому что, конечно, вот пастырь, он все это и носит в своем сердце, и опять же, при том понимании, что все люди разные, бывают разные ситуации, но к нему, как минимум, приходят намного больше, чем кому бы то ни было еще.
Но он на передовой в этом смысле,
да,
это
да,
правда,
да,
он принимает на себя.
И это, конечно, но поэтому у него нет и возможности, как на передовую отправлять самых обученных, да, самых подготовленных, вот, так и на духовной передовой те люди, которые это, ну, должны делать сознательно, и, конечно, они должны вот максимально стараться человека... А причем, вы знаете, это ведь выражаться может по-разному, да, это проявляться, вот это вот сопереживание, это зависит от человека, который пришел, от ситуации, от пасторского опыта и его видения того, от молитвы пастыря, в ту первую, может быть, очередь, которому Бог просто подскажет, как себя нужно вести и что нужно, как нужно попытаться помочь этому человеку. Там могут быть самые разные вещи, но это очень-очень... Очень важно, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня в гостях у программы «Светлый вечер».
Владимир Романович, на другую тему тоже хотелось бы очень с вами поговорить. Собор, который сейчас проходит на Крите, в котором не участвует Русская Православная Церковь. Вы впервые в нашей студии с того момента, как он начал свою работу, поэтому хотелось бы, чтобы мы сегодня уделили немного внимания тем вопросам, которые многих в России беспокоит. К примеру, вопрос, если на соборе будут приняты какие-то решения, под которыми не стоит подписи представителей Русской Православной Церкви, будут ли они обязательны для исполнения здесь у нас?
Во-первых, я хотел бы напомнить нашим уважаемым слушателям, что в соборе на Крите не принимает участие не только Русская Православная Церковь, но и грузинская, и антиохийская, и болгарская православные церкви. То есть из 14 общепризнанных православных церквей 4 не смогли принять участие, решили не принимать участие в соборе по определенным сходным причинам.
А мы же даже и собором его не называем, здесь, в России, по крайней мере.
Мы не можем это назвать всеправославным собором, да, это можно, у нас сейчас, мы как бы не определялись официально по поводу статуса.
Не определялись, Критский форум, я слышал.
Мероприятие, скорее такое некое межправославное совещание, да, можно назвать, вот потому что очень сложно, конечно, это точно не всеправославный собор, потому что здесь, повторяю, много раз уже эту аналогию проводил, но это не ситуация с оптимистом и пессимистом, который, один из которых считает, что стакан наполовину пуст, а другой, что он наполовину полон. Здесь ситуация очень простая. Если участвуют все церкви, значит, это всеправославный собор. Если не все, значит, не всеправославные. И здесь третьего не дано. Вот. Поскольку четыре церкви не участвуют, не всеправославные, поэтому вопрос статуса, он, безусловно, встает. Теперь вот к вашему, непосредственно к той теме, которую вы затронули, обязательность принятых решений. Я бы вот с чего начал, с такого аспекта этой темы. Во-первых, надо дождаться того, какие решения будут приняты. Если собор пройдет, или встреча эта пройдет в рамках определенного регламента, определенного в смысле того, который был определен.
На предсоборном совещании, там же на Крите за некоторое время.
В Шамбизи, я бы сказал.
В Шамбизи.
В январе, регламент. Но, опять же, хочу обратить ваше внимание, как-то сегодня говорят, что, да, конечно, собор созывается, согласно регламенту, Константинопольским патриархом с согласия всех представителей других церквей, поскольку в январе это решение было принято, то какая бы церковь, чтобы потом не решала, право искать факт созыва собора есть, это не соответствует действительности, поскольку в январе в Шамбизи антиохийская церковь не подписала ни один документ. То есть не только проекты документов, которые выносятся, но не подписала и решение вот этого синаксиса, собрания представителей церкви в Шамбизи о созыве собора.
Напомните, пожалуйста, почему?
В первую очередь из-за неурегулированной ситуации с Иерусалимской церковью по поводу юрисдикции в Катаре. Тут отдельная, так сказать, сложная и большая тема, но факт остается фактом. Я даже вынужден был опубликовать у себя в Фейсбуке фотографию двух вариантов от подписи, потому что там на всех языках официальных подписывалось собора, или, точнее, вот межцерковного взаимодействия. Там представителям антиохийского патриархата написано, что мы свои подписи не ставим, мы не согласовываем этот документ.
Но, тем не менее, эти документы собирались выносить на обсуждение.
Документы собирались выносить, и собор собирались проводить, а видите, 10 церквей поехало. Но позиция нашей церкви и многих других церквей заключалась в следующем, что с января по июнь, за это время нужно этот вопрос урегулировать. И на всех встречах, во время всех контактов межправославных наших, Русская Православная Церковь последовательно отстаивала позицию о необходимости разрешения вопроса этого. Но он, к сожалению, не был разрешен, и, как мы с вами знаем, другие церкви тоже стали задавать. То есть не только не разрешился вопрос с антиохийской церковью, но и стали задавать вопросы другие церкви. Поэтому если в этой части собравшиеся на Крите будут следовать регламенту, то регламент говорит следующее. Никакие вопросы не могут быть вынесены на собор, кроме тех, которые были согласованы. Согласованы несколько документов. Да? 6 документов, проекты которых предварительно согласованы. Значит, как могут развиваться события?
То есть, гипотетически они могут вынести какие-то другие темы?
Если они решат нарушить регламент, то да. Хотя комментарии, которые звучали уже от представителей Константинополя, что собор в связи с обращением трагикомическим Рады, Вот.
Ну, мы, собственно, к этому, да, и ведем.
Да, были комментарии, что, конечно, на соборе не будут рассматриваться, и я думаю, что, конечно, ну, это совершенно очевидно, и комментарии эти правильные, спокойные, справедливые.
Да? Надо, то есть, наверное, напомнить слушателям, о чем было это обращение.
Да, давайте мы к этому сейчас вопрос вернемся, да, по радио, я здесь просто договорю. Да, соответственно, если все в рамках регламента принятого, хотя мы уже считаем, да, что здесь нарушение регламента есть, поскольку проходит собор, не являющийся таковым, да, то они, значит, рассмотрят эти проекты документов и их примут. Конечно, неизбежно, вы правы, собственно, в этом был ваш вопрос, простите за длинный ответ, но он, к сожалению, по-другому не получается. Встанет вопрос о признании этих документов всей полнотой Православной Церкви. У нас, вот, собственно, с 1961 года, с начала более-менее активной фазы вот, подготовки к собору, Константинопольский патриархат в свое время предложил принцип единогласия при решении всех вопросов или консенсуса. Этот принцип всегда нашей церковью поддерживался, который, он заключается, понятно, сказать, в следующем, что идет не голосование, и решение принимается не большинством голосов, да, а необходимо согласие всех церквей по любому решению. Если хотя бы одна церковь не согласна, значит, решение не принимается. Соответственно, у нас четыре церкви отсутствуют. Как можно называть консенсусом, даже, допустим, если будет единогласие 10 церквей при отсутствии 4, при отсутствии кворума, скажем так, да? Это, мне кажется, что, конечно, совершенно очевидно, что априори не может быть общеправославного, всеправославного консенсуса. Вот, поэтому статус документов, он, конечно, под большим вопросом сейчас. И звучали разные комментарии, в том числе и такие, что вот, ну, приехали, не приехали, дело тех, кто не приехал, но вот то, что будет принято, будет иметь общеобязательный характер. Это, конечно, с этим сложно согласиться, во-первых, потому что я уже сказал, во-вторых, почему еще, чем еще осложняется ситуация? Тем, что у всех церквей, у многих церквей, а уж у тех, кто не поехал совершенно точно, были свои замечания к документам. Ну, и у грузинской церкви, и у болгарской церкви, и у нашей церкви были.
И у сербов были, но они все-таки не поехали.
Там, да. Вот. Хотя они как бы так высказались о том, что статус они не готовы вот, так сказать, полноценно вот, признать, как всеправославный собор. Вот, да. То есть, видите, даже у участвующих церквей получается разное понимание, в чем они участвуют. Вот. Тоже такая сложная ситуация. Так вот, соответственно, у нас есть свои замечания. Да, и мы, то есть у нас получается, во-первых, без нас рассматривают. Во-вторых, если, скажем, те замечания, которые нами были направлены, вот они не будут учтены. Ну, это, конечно, уже избыточная, да, причина, но она еще одна, которая осложняет нам вот признание документов. Более того, ведь существует еще понятие такой общецерковной рецепции, да, то есть реагирование вот церкви, да, верующих людей, там, не знаю, богословов, неважно, так сказать, точнее, важно, но вот всех, на те или иные решения священноначалия. Да? Вот. И здесь это вопрос не количественный, но отношение, которое вот позволяет определить истину. А почему, вот, скажем, проекты документов, когда они в январе были представлены и, в общем, согласованы в целом, да, и помните, наш архиерейский собор в феврале сказал, что вот они не содержат в себе отклонения от догматического учения церкви и так далее. Но почему святейший патриарх Кирилл и наша делегация в январе в Шамбези настояла на том, чтобы их опубликовать? Для того, чтобы люди могли ознакомиться и высказать свое мнение. И мы видим, что вот в том виде, в котором они были приняты, эти проекты, да, вот рецепции там в нашей церкви не получилось, общецерковные, были замечания, мы их, так сказать, суммировали и отправили в Константинопольский патриархат. Вот. Поэтому, конечно, я сейчас не готов выносить какое-то официальное решение, нам в любом случае дождаться, какие решения будут приняты, но я не исключаю, что, конечно, потребуется вообще такое, в смысле, официальное церковное отношение по этому поводу, к статусу этих документов, к характеру этих документов, ну, к содержанию, в смысле. Вот. Но это, видимо, будет решать, так предположу, что, конечно, синод.
Владимир Иванович, вы меня простите за этот наивный вопрос, но, а может быть, стоило поехать? Потому что ведь это возможность поговорить, услышать друг друга и попытаться договориться на месте, выстроить переговоры какие-то.
Мы ведь не находимся в ситуации, когда у нас отсутствует взаимодействие межцерковное. Да? И я уже говорил, мне кажется, вот я вам благодарен за этот, как вы сказали, наивный вопрос, потому что, мне кажется, он очень важен вот в каком смысле. Сейчас некоторые коллеги, которые стремятся, может быть, забыть известный академический принцип, останавливаться в шаге от обобщений и от категорических суждений, вот уже сказали, что вот мы наблюдаем крушение соборности. посмотрите, никакой соборности, все это ерунда, вот не могут договориться и так далее. На самом деле, с одной стороны, взаимодействие, там, двусторонние православные отношения, многосторонние, они существуют, конечно. И вся подготовка к собору есть не что иное, как пример вот этих отношений. Но и соборность проявляется вот в этом взаимодействии. А собор всеправославный – это, вот как бы, ну, если хотите, высшая точка. Но она не только высшая, она еще и самая сложная. Точка, в которой церкви не сходились много столетий. Поэтому вполне возможно, вот я лично не исключаю, что там недостаточно тщательно подготовлено, это я не то, что не исключаю, это, в этом я убежден, да, но я не исключаю, что, может быть, требуется больше времени, да, поэтому здесь, отвечая на ваш вопрос, переговоры-то ведутся, и тот факт, что мы не поехали, он не означает, что мы, русская церковь или другие церкви, закрываются от возможностей и необходимости диалога. Вспомните, пожалуйста, что накануне открытия синаксиса, то есть вот предсоборной встречи, да, ну, как она должна была называться, ну, сейчас сложно считать это общеправославным синаксисом, поскольку отсутствовали четыре церкви, но патриарх Кирилл направил послание тем, кто собрался на Крите, да, очень важное послание, приветствие, в котором он приветствовал представителей церквей, которые собрались, говорил о том, что, безусловно, мы все единая церковь, да, что сейчас он убежден, это тоже очень важно, что и те, кто поехал, те, кто не поехал, они поступили по совести, и это самое главное. И это значит, как раз-таки есть условия того, что вот это взаимодействие будет продолжено. Да, не смогли согласовать. Это сложная ситуация, которую надо разрешить, но здесь нет драмы, нет тем более какой-то трагедии, да, нет какой-то изоляции одних от других. Да. Конечно, есть несогласие, да, ну, в жизни всегда есть какое-то несогласие. Вот мы с вами сегодня, там, не знаю, там, сколько, там, 30 минут в эфире, мы где-то уже в чем-то друг с другом не согласились, да, вот. А тут очень сложные и непростые вопросы. Вот поэтому я бы, вот, возвращаясь к вашему наивному вопросу, я бы его не ставил так. Почему? Потому что здесь нет проблемы, условно говоря, механизм, мы предлагали реалистический механизм, который позволял даже 3 июня, когда наш синод после заявления болгарского синода обратился к Константинопольскому патриарху, можно было еще успеть постараться, да, напрячься, но еще провести всеправославный собор. Потому что оставалось время на рассмотрение вопросов до начала собора. Вот. А ехать сейчас вот в такой ситуации, ну, мы не нашли для себя возможным, потому что мы понимали, что это не всеправославный собор уже, раз не участвуют все. А это самое главное. Поэтому посмотрите, вот мы очень подробно, если вот кому-то из наших слушателей интересно, я бы предложил посмотреть, это есть на, как минимум на сайте РИА Новости, наш круглый стол очень большой, который в минувшую пятницу прошел, как раз в день, когда вот стали собираться на Крите церкви, те, кто поехал, а у нас была очень такой насыщенная такая встреча, круглый стол, почему собор на Крите не стал всеправославным, где, в частности, заместитель председателя отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов подробнейшим образом рассказывал о стадиях подготовки собора, а понятно, что в последние годы он был непосредственным участником, и там какие-то вещи мы повторяли, а какие-то вот отец Николай впервые очень подробно проговорил. Если вот кому-то это действительно интересно, можно потратить там, может быть, полчаса времени или там даже 15 минут просто послушать вот выступление отца Николая, где он очень подробно и досконально рассказывает о всех этих нюансах подготовки, вот, и станет понятно, что, ну, почему те или иные решения принимались, вот, со всей, так сказать, аргументацией, которая здесь есть. Вот, поэтому я бы сказал так, что нет никакой драмы, есть сложная, но рабочая ситуация, так мы ее рассматриваем, вот, мы не видим пока никаких причин говорить о, там, о каких-то изоляции, расколе, там, еще о чем-то слишком серьезном, вот, ситуация, которые происходят, и как-то из нее будем общими усилиями выходить.
Давайте вернемся к разговору о соборе. Буквально через минуту здесь Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».